Начинаем программу «Дифирамб». Сегодня в нашей студии Валерий Золотухин, актер театра и кино, народный артист России, директор театра на Таганке. Как сейчас Валерий Сергеевич сказал до начала программы, там очень сложная конструкция, которую ему представили в качестве должности, да? Директор с полномочиями художественного руководителя. Я так сократила кое-что. Здравствуйте, Валерий Сергеевич.
Добрый день. С возложением некоторых обязанностей. Видимо, по выбору.
Некоторые обязанности звучат двусмысленно.
Какие обязанности захочу, такие и возьму, и возложу.
Ну что, дорогие друзья, для вас работают все средства связи, которыми мы располагаем. Это СМС плюс 7-985-970-45-45. Телефон прямого эфира 363-36-59. Много вопросов пришло до начала передачи, и я обязательно какие-то вопросы от наших слушателей Валерию Сергеевичу задам. Я рада, что мы встретились сейчас, когда страсти улеглись. Как-то мне не хотелось вот в разгар этого скандала.
Спасибо, что... я бы и не пришел.
И потом, вы знаете, я просто понимаю, как это бывает, и в пылу страстей, бог знает что, люди иногда говорили, и как-то хотелось, тем более это не первый раз Таганка переживает, слава богу, без летальных исходов на сей раз, да, без болезней, а тогда это было просто что-то такое чудовищное, помню, просто сердце рвалось. Значит, сейчас действительно замечательно все?
Ну, как замечательно, я не могу оценить эту всю ситуацию, тем не менее, я вернусь к началу, все равно мы должны сказать, что все это... позорная страница нашей истории таганской. Все, как это произошло. И поэтому теперь все это уже, слава богу, позади. Хотя все это обсуждается. Так или иначе, до меня всякие доходят слухи, версии, все-все. Но, тем не менее, сезон начат. Премьера первая состоялась. «Венецианские близнецы» в постановке Паоло Ленди. Зрители в восторге. Мне кажется, что артисты играют в двух-трех составах и рвутся за роли, и рвутся за то, чтобы играть, и играют это с удовольствием. Это было 25 декабря. 19 января состоялась премьера вторая. Мне кажется, что просто уникальный, сногсшибательный спектакль, как мне пишут на СМС. Это «Макдонах», коллега с острова Иншинман, в постановке просто потрясающего, с моей точки зрения, режиссера Сергея Федотова из Перми, театр которого я видел в свое время в Перми, будучи там в гостях театру «Моста». И он поставил с нашими актерами вот коллегу. И просто... только для того, чтобы посмотреть работу Дмитрия Высоцкого или Марии Полицеймака, просто надо пойти и посмотреть. Актеры наши, мне кажется, давно так не играли, давно так не раскрывались, потому что репертуар был несколько с другим уклоном, особенно последние 15 лет.
Я так понимаю, что вы сами к режиссуре не стремитесь.
Нет.
Да, вам это не нужно.
Я это не умею, мне это и неинтересно.
Ну, кстати, и теперь я понимаю еще, что вы хотите все-таки, как я поняла, какие-то новые имена, чтобы появились в театре, чтобы это не был театр одного режиссера диктаторский, да, чтобы это было много интересного, разного, талантливого.
Да.
И тем не менее, а вот если говорить о Таганке как об образе, да, что бы вам кажется важным оставить и дальше?
Ну, во-первых, остается репертуар Юрия Петровича Любимова.
Ничего не снимали?
Нет, кое-что снято по техническим причинам. По техническим причинам. И лучшие спектакли, конечно, останутся. К сожалению, опять же, ни один спектакль практически не снят качественно на пленку. И Юрий Петрович в свое время пытался, наверное, это сделать. И даже была закуплена дорогая аппаратура, и она стояла. И никому она не нужна, и камеры, и монтажные столы, и все. Но все это оказалось без дела, бесполезно. И, конечно, сейчас хотелось бы, чтобы и Министерство культуры, и департамент обратил бы на эту сторону внимание и все-таки каким-то образом... Но Юрий Петрович сам хотел снимать, но... адекватный спектакль сценическому продукту это сделать очень сложно.
Это отдельный жанр, да?
Да, отдельный жанр. Эфросу Анатолию Васильевичу это удавалось, кстати говоря. Но это тоже был другой продукт. Это не был просто спектакль, снятый на...
Из зала,
для...
Ну, кстати, у нас же классика и вообще нету таганки классической, целиком спектакля нет. Ни Гамлета, да?
Ни Гамлета,
фрагменты,
нет.
Ни Пугачёва, ни Павших и Живых.
Нет, ничего. Но тогда и не было такой... Хотя телевидение это было уже. Угу. Конечно, можно было снять и все. Но, наверное, Юрию Петровичу было не до того. И он не хотел этого. И он прекрасно понимал, что живой театр, и хоть ты поставь 10 камер, они не запечатлеют то, что происходит на сцене. И даже когда без него сняли 10 дней, он был недоволен. Я имею в виду на пленку. Специальная была съемка без него, и несколько дней снимали все это. Но это получилось... Отношение к тому спектаклю, который, наверное, вы видели, 10 дней, которые потрясли мир, не имеет никакого, понимаете? Ну, так, видеокартинки, понимаете? Это...
Скажите, пожалуйста, есть ли шанс воссоединения Таганки? Потому что все-таки вы, как я понимаю, пожали друг другу руки с Николаем Николаевичем Губенко, и вполне себе у вас сейчас нормальные отношения у двух театров.
Но первое, что он заявил, когда пришел к нам в театр, сказал, что никакого объединения, конечно, быть не
невозможно.
Может. Невозможно, да. Ну и в газетах я читал его интервью, что если мы с Золотухиным доживем до такого возраста, как... Юрий Петрович, 95 лет, то, может быть, наши внуки, дети не соединятся. Я-то, когда все это случилось в своих дневниках пресловутых, всегда говорил о том, что объединение все равно рано или поздно случится, потому что это был построен как единый комплекс. И задумывалось это как единый комплекс.
Потому что сцена больно хороша, вот новая сцена.
И новая сцена больно хороша. И это окно, которое выходит на Садовое кольцо, и когда там оркестр гремел в «Трех сестрах» в постановке любимого, то это было шикарно. Или даже когда врывался парус оттуда, с Садового кольца, вместе с шумом современного города в пире чумы, первое время чумы, то это было эффектно.
Но сейчас никаких совместных проектов у вас нету?
Нету, но, например, я позвал, производственная необходимость была такова, что в «Калеку» я позвал из его труппы, ну, нашу же актрису Татьяну Жукову, блистательную совершенно актрису. Она играет в очереди с Марией Пальцемакой, тоже грандиозно играет. Я очень рад.
А как, кстати, восприняли всю эту историю вот с той стороны, со стороны Содружества актеров Таганки?
Я думаю, что они восприняли это как праздник. Во всяком случае, так мне передает Татьяна Жукова, что это... Ну, понимаете, ну, это не совсем здоровая обстановка была. И некоторые артисты приходили туда, и трудовые книжки оформляли, и какие-то договора, и там есть и бытовые всякие вещи. А кто-то живет в той квартире, которая принадлежит театру, и все эти отношения надо было упорядочить, как-то с судами утрясти, с книжками, которые скрывались, которые то ли утеривались, то ли еще. Мы восстанавливаем им дубликаты, и, в общем, идет такой мирный процесс, так сказать, срастания. Но, может быть, и потрясающе было бы, если бы такой великий с моей точки зрения, актер Николай Губенко сыграл бы на своей старой сцене. А я бы сыграл на той новой сцене. Потому что мы там выпускали...
Живого?
Нет, живого-то мы выпускали на старой сцене. Там мы выпускали Бориса Годунова, где он играл Годунова, я играл самозванца. Это был... И еще был жив Дмитрий Покровский, ансамбль которого участвовал и практически, в общем... цементировалось.
Кстати, а вот вопрос. А восстановить ничего не хотите из того, что нет?
Знаете, вот я задавал такой вопрос. Для своего театра в Барнауле я просил Юрия Петровича разрешения на восстановление Бориса Годунова там, в Барнауле.
В рисунке любимого, да?
В рисунке, естественно, в постановке любимого. Ну, как вот все это. Он не разрешил. Он говорит, подожди, мы сами восстановим, и ты сыграешь Бориса Годунова. Но как-то этот вот... В дальнейшем этот вопрос затух, затих, и он не возвращался к этому разговору больше никогда.
Слушайте, а вот вообще нужны были эти 20 лет? В 92-м году был тот самый страшный этот разрыв, когда труппы разделились на две части. Вот 20 лет прошло, и все-таки любимому пришлось уйти. Нет ли у вас ощущения, что надо было тогда уже пойти по другому пути?
Подскажите.
Ну, а что тогда было? Какой вариант? Тогда мог быть только такой вариант, вот так же собраться всем коллективом и сказать, нет, мы...
Нет, тогда другой вариант был. Вы знаете, тогда ведь все-таки был другой ситуации, как бы похожие, да, и вроде слова одни и те же, но ситуации совершенно были разные. Тогда труппа раскололась на две части, понимаете, сознательно было это сделано, и была организована другая театральная ячейка, как бы компания, и был, они ведь все так грамотно сделали, Моссовет им подписал, и юридический адрес дал в театре на Таганке. То есть, понимаете, в одно купе посадили два пассажира.
Ну, подождите, напомнить нашим слушателям, что там был не просто раскол театра, это совсем другая была история. Юрий Петрович сказал, что вот эти мне нужны, а вот эти мне
этого
не нужны.
Он никогда не говорил. Этого никогда не говорил. Он хотел перевести артистов на контрактную систему, что испугались артисты, потому что испугались они совершенно естественно. Законодательство у нас не было принято, и он хотел, и почему еще и Николай Николаевич, я уж сейчас это задним умом говорю, тогда оказался все-таки прав, он хотел приватизировать театр. И у него был сговор с Поповым. И это я сам слышал по телевизору.
Поповым,
когда,
с тогдашним мэром.
Да, говорил. Попов говорил, что уже был подписан контракт. И я не знаю, там, на сколько-то, на 49 лет. Как тогда была принята эта вот такая вот практика. Давайте тогда... И тогда бы... Что произошло? Тогда бы, конечно, Юрий Петрович, как и... В 63-м году разогнал бы, в 64-м году, когда было ему дано право реорганизации театра драмы и комедии. Тогда многие оказались бы на улице. И этого испугались. И этой, так сказать, приватизации и, так сказать, этого имущественного присвоения. Поэтому там был в этом вопрос. Поэтому Николай, и, так сказать, сплотил себя группу и...
Ну, оскорбления тогда те же самые вы получали, я просто помню. Ну, это да. Я занималась серьезно этим процессом развода, да, ходила на все пресс-конференции и слышала ровно те же оскорбления в адрес актеров, которые сегодня звучали, к сожалению.
Ну, к сожалению, так. Я просто уж как-то так устал от этого, что мне просто не хочется...
А вот скажите, еще один вопрос, и все, отстану по поводу любимого. Любимого 64-го года и любимого 2011 года — это разные люди?
Ну, конечно.
Меняется человек.
Ну, конечно. Как бы нам... Это не хотелось закрывать на это глаза, но, конечно, меняется. Конечно, меняется. И то, что... Ведь, понимаете, театр... Надо же все-таки называть вещи своими именами. В 64-м году был создан по разрешению Хрущева. Через несколько месяцев Хрущев был снят, и все это, этот период театра на Таганке, это был так называемый период застолья, да? Самый расцвет театра на Таганке, когда театр практически противостоял официальному искусству, понимаете, да? И политики, в том числе, почему живой закрывался бесконечное количество раз, и когда, наконец, мы его сыграли, он как бы уже и вроде бы стал уже историческим спектаклем, а не современным спектаклем, если бы он вышел 20 лет назад, понимаете. Поэтому, конечно, другой.
А дверь, стенку сохранили его кабинета с росписями?
Все, кабинет полностью сохранен, он закрыт, он опечатан.
А, то есть там никто не... Вы там не живете?
Нет, боже упаси, я живу в своей гримерной, иногда захожу в директорский кабинет подписать документы. А так я... В своей гримерке. Как был, так и есть.
А вы ожидали, что вам такое предложение вообще сделают?
Нет, не ожидал. Я же праздновал свое 70-летие в Барнауле. Для меня там, понимаете, у меня была совсем другая там, жизнь. Открыли театр с губернатором Карлиным. Новый, построенный театр. Ну, самый красивый театр за Уральским хребтом. Молодежь, труппы 6 октября мои ученики, мои выпускники выпустили спектакль «Бумбараш». Символический. И «Бумбараш» прекрасный. Просто я сидел и радовался. Поэтому...
И вдруг
я получаю телеграмму: срочно возвращайтесь, как можете скорее, в Москву. Здесь вот такая беда.
И я... Долго думали, как вы решение принимали,
согласились? А решение какое? Решение. Собралась труппа. Единогласно просить господина Золотухина, так сказать, возглавить театр. Ведь Юрий Петрович, я думаю, что когда это заявление это написал, он, наверное, все-таки не предполагал, что его подпишут. Я думаю так. И до самого конца департамент ждал. А мы уходили в отпуск. Видите, мы все-таки вернулись к этой теме. Мы уходили в отпуск. И тут драматическая ситуация создалась. И театр ушел в отпуск без хозяина. А 15 сентября сбор труппы, и что надо говорить труппе? Какие названия? И потом, вы понимаете, ведь для того, чтобы подать заявку на финансирование, это надо делать загодя. Допустим, надо делать это весной, для того, чтобы в сентябре получить финансирование на какой-то спектакль. А у нас не было времени. Мне надо было срочно обзванивать знакомых и незнакомых режиссеров, советоваться по репертуару и, так сказать, выходить срочно из положения. И потом закрывать гастроли, которые были для нас обременительными слишком. Уже они были назначены в Грецию с Антигоны. Но много такого вот хозяйственного мусора было, который, к счастью, удалось преодолеть. И кто-то назвал из корреспондентов снайперский репертуарный ход. Вот эти близнецы, праздник совершенно уникальная комедия «Дель Арте», просто...
Как освобождение, символ освобождения.
Символ освобождения, да. Да, господи.
Ну хорошо, мы давайте перевернем тоже эту страницу историческую, пойдем дальше.
Пойдем дальше, дальше. Надо идти дальше. Да.
Напомним, что в гостях у нас Валерий Золотухин, и после новостей мы вернемся в передачу. Я бы очень хотела, чтобы Валерий Сергеевич подробнее рассказал о своем алтайском приключении, о том театре, о котором уже начал говорить. Это уникальный опыт. И потом, насколько я знаю, Золотухин никогда вот не боялся вот так вот раз и уехать куда-нибудь играть на провинциальной сцене. Да, я помню, это же не первая история ваша.
Не первая. Да.
Ну, давайте мы об этом поговорим. После выпуска новостей.
Хорошо.
Дифирамб. Напомню, что сегодня в гостях Валерий Сергеевич Золотухин. Мы говорим о настоящем и будущем театра на Таганке. Кстати, отвечая на вопрос наших слушателей по поводу причины актерского восстания в театре на Таганке. Не деньги, ребята. Нет, это дело не в деньгах, а дело самоуважения. Насколько я понимаю, это была движущая сила. Да?
Абсолютно.
Первое,
точно.
И главное.
И
да?
Главное, конечно.
Да,
главное.
Да, да, да.
И это накопилось не... Это копилось годами. Вот теперь о хорошем. Вот нам мы выпустили две премьеры. Сейчас в феврале Рената Сетериади, наша актриса и режиссер, выпускает «12-ю ночь Шекспира». И 18 марта я приглашаю на премьеру «Король умирает» Ионеско в постановке Кшиштофа Занусси, где я буду играть короля. Но дня три тому назад...
Четыре спектакля, получается,
четыре премьеры в год. Но три дня назад позвонил в театр Андрей Сергеевич Кончаловский. Я был в театре, потому что, хотя у нас был выходной день, меня нашли. Он говорит: «Привет». Я говорю: «Привет». Хотя мы не совсем в таких уж отношениях. Он говорит: «Видел тебя вчера по телевизору. Много морщин и много энергии. Король Лир». Я ахнул. Я говорю: «Когда?» «Ну, через год, наверное, на будущий февраль». Я говорю: «Пишу. Только посмотри обязательно моего дядю Ваню». Я говорю: «Конечно, посмотрю. Ради короля Лира чего не посмотришь». Так что у меня...
Посмотрели?
Вот... Нет еще. Пойду сегодня, наверное. Но вот такая радость. Понимаете? То есть, вы знаете, есть люди, которые хотят помочь. Ведь понимают, что театр попал в беду. Ну, будем говорить так. Вдруг внезапно оказавшись без такого лидера. И кто-то пытается помочь. Кто-то предлагает пьесы, кто-то предлагает постановки. А кто-то все время говорит: да ну, все погибло. Ну, естественно, театр будет другой, но этого не может не быть. Время другое. Когда уходит такой лидер, это я знаю и по Товстоноговскому театру, и по театру Эфроса, и по театру Вахтанговскому театру, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но надеюсь, что у нас будет театр жить.
Труппа хорошая?
Труппа, вот сейчас идет такая проверка, понимаете, и оказалось, что труппа замечательная, тем не менее, труппа оказалась прекрасная. И режиссеры, и вот эти два, которые были, очень довольны, остались актерами театра на Таганке.
Ну, давайте немножечко поговорим об Алтайском театре, о Барнауле. Вообще, это чья была вообще идея?
Идея была директора театра Татьяны Федоровны.
Это родина, чтобы вы понимали. Родина,
это родина, да, Козицына. Когда-то она... Я строил храм в селе Быстроисток. И всю организационную концертную деятельность мне... Деньги же мы зарабатывали с Ириной Линд. И это помогал нам вот молодежный театр. Потом они предложили мне сыграть на сцене в спектакле «На дне» Луку. Я сыграл.
С местными артистами.
Ну да, замечательный, кстати, спектакль, прекрасный. Неожиданная совершенно такая трактовка. Я сыграл. Тогда мне было предложено стать художественным руководителем этого театра. Но я понимал, куда ведут, откуда ноги растут и куда приведет меня художественное руководство. То есть прежний губернатор Суриков отдал убитое здание ДК Меланжевого комбината, которое совершенно было разрушено уже до конца и было забито всеми заборами рекламными и прочими, и земля. И надо было построить театр, собственно, для чего Татьяна меня и вытащила на этот пост. И раз ты, говорит, построил храм, то театр-то построишь.
А там есть еще театр?
Есть. Там два театра. Там замечательный театр драмы имени Шукшина. Большой театр такой, большой театр музыкальной комедии и кукольный театр. Нет, театральный город. И недавно мы совсем там на сцене нашего театра молодежного я играл антрепризный спектакль, но с участием актрисы театра молодежного Ларисы Корневой, которая ввелась, это за Катю Васильеву, это вообще и блистательно ввелась. Так вот, о чем мы?
Про то, как родилась идея этот театр вообще.
Вот театр.
Построить и возглавить.
Да, построить. Ну, возглавить это одно. Теперь стали мои походы к губернаторам. Один губернатор обещает другой губернатор обещает, третий – деньги огромные в сельском регионе, где. И, наконец, вот губернатор Александр Богданович Карлин говорит: ладно, мы театр построим. И стали искать пути. Сначала проголосовала «Единая Россия» на региональном каком-то своем съезде за то, чтобы вот мое письмо о театре поддержать. Потом я это письмо через Сергея Владимировича Степашина, личное письмо к Владимиру Владимировичу Путину, передал.
Это вот на таком высоком уровне нужно решать вопросы строительства театра?
Ну, а как же? Ну, а деньги где взять?
Ну,
они говорят, стройте, пожалуйста.
В местном бюджете?
Нет. Нет? Таких денег в местном бюджете не может и быть.
То есть это деньги, выделенные из федерального бюджета?
Естественно, да? Конечно, да. И Путин Владимир Владимирович подписал 366 миллионов. И когда об этом Алтай узнал, то там был просто праздник. Но театр-то мы построили, но теперь надо, как говорится, сделать так, чтобы, как говорят, церковь-то ты и построишь, а есть ли приход?
А есть приход?
Есть. Есть. И в церкви в Быстром Истоке, кстати, тоже. У меня сегодня большая радость. Мне позвонили оттуда. И мне же на 70-летие подарили корову.
В смысле, настоящую?
Настоящую там корову в Быстром Истоке, да. И вот сегодня куплено ведро оцинкованное, потому что вот-вот, не сегодня, завтра она должна отелиться. И, в общем, мы ждем.
Где вы ее держите?
А вот там построили
ей. У вас дом там?
Да. Нет, не у меня дом. Мы
у коровы.
У коровы дом. У коровы дом. И сказали, ну, там морозы сильные стоят. Сказали, что приготовили в хате угол для теленка. Так что, в общем, Ванька летом поедет пить молоко.
Куда
свое.
А вы там где живете?
Я живу, когда я приезжаю, я живу вот у приятеля, у Кирьянова. Там
и
у него.
Там дом не построят, раз корову подарили, должно быть хозяйство.
Ну, знаете что, дом построить можно, но он и есть. Но там сейчас музей.
Ваш?
Ну, вообще.
Правда, что ли?
Ну, правда.
То есть вы живете в музее?
Да нет, я не живу в музее, боже сохрани. Это их идея местная, знаете, так сказать, они гордятся своим земляком, вот, и поэтому они выкупили дом.
Ваш?
Да, родительский мой дом выкупили. И когда вот в 70-летие я пришел, и экскурсовод рассказывает мне о моей жизни. Знаете, как это интересно?
Правду хоть рассказывает?
Правду, которую я написал. Mm-hmm. Я ее до половины выдумал. Я ведь сказал, что отец корову не продавал, когда меня отправлял в Москву. Но тем не менее...
Легенда существует.
Эта легенда существует, поэтому мне ее и вернули к 70-летию. Понимаете?
А что в музее там? Фотографии?
Фотографии, вещи. Да, но мне неловко об этом
говорить.
Ну как,
неловко? Музей есть, значит, он...
Ну, это так сказать, ну...
А вы такое вообще видели часто? Прижизненные музеи видели? Я что-то не помню такого. По-моему, это уникальный случай.
Да нет.
Прижизненные бюсты были, а вот музей...
Да нет, но музей... Музей, вы понимаете, здесь надо понимать, ведь село стоит на далеком в отшибе. И для того, чтобы каким-то образом притянуть деньги к этому, туристов, каких-то посетителей, то им надо, вот, я этому даже и не препятствую, вы понимаете, что, ну, а у нас вот, здесь вот Шукшин, здесь вот Евдокимов, а у нас Золотухин.
И вот мы то тут... есть вы бренд района.
Бренд района, да. И поэтому я... Нет, ну это ведь, в общем, возвращение на родину, оно произошло серьезное. Это не просто, так сказать. Я когда-то в своей повести написал, почему такие артисты, как Яблочкин, там, Ильинский, не приезжают в деревню, не учат ребят красоте. И вот если я, ну, герой-то мой, он станет народным артистом, то он обязательно приедет. Я начитался Арленева, когда он устраивал театры для детей крестьянских в сараях. Uh-huh. Знаете, я вот этим был заражен и написал свою повесть, первую «На исток речушку к детству моему», и там вот прописал свой путь. Я себе нарисовал его, и по нему и иду.
Ну, прекрасно. Главное, чтобы все получалось.
А получается. Знаете, даже корова вернулась. Уж никогда уж этого-то я не ожидал.
Ну что, давайте я несколько звонков включу. Обещала. Телефон прямого эфира 363-36-59. Вы спрашиваете уже у Златухина все, что я не спросила. Берите, пожалуйста, наушники, Валерий Сергеевич. Еще раз напомню, номер телефона 363-36-59 для ваших звонков. Сейчас как раз время для того, чтобы вы успели несколько вопросов задать нашему гостю. Ну что, получается?
Да ничего не получается.
Давайте.
Вот так.
Да-да-да. Все, получилось. Так, вижу, телефон звонит. Пожалуйста, милости просим, дорогие друзья. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Будьте добры, у меня такой вопрос. Ну, не знаю, ответит ли ваш гость. У меня есть информация, что из театра на Таганке, когда поднимаешься в кафе на второй этаж, с правой стороны исчезли вот эти все фигуры. Там, по-моему, из каких-то, ну, произведений Пушкина, Гоголя и так далее. Это верно?
Поняли, про что спрашиваю?
В первый день, когда...
Спасибо.
Да-да, в первый день, когда Юрий Петрович уезжал из театра, он все эти изображения, подаренные ему скульптором Барановым и Пушкина, и Гоголя, он увез с собой, куда не знаю. Ну, наверное, к себе в квартиру или, может быть, пока они находятся у Баранова. Не знаю, где они находятся, эти скульптурные изображения Пушкина и Гоголя. Да, да, это было так. Он их забрал в самый первый день, когда уезжал из театра.
Алло, здравствуйте. Алло.
Вы знаете, у меня есть книга «Мастер и Маргарита».
А здрасте. А здрасте сказать.
А добрый день.
Да.
Немножко волнуюсь.
Да.
Сергей из Подмосковья.
Да, Сергей.
«Мастер и Маргарита». Там Золотухин играет Пашова. Но это такой восторг. Я вот много раз слушаю эту пластинку. Вот это место.
А, это аудиокнига, прям... да? И радиоспектакль.
Аудиокнига, «Мастер Маргарита». Угу.
Нет, это, нет,
но
это...
Такие интонации, так выразительно.
Сейчас,
ну, так красиво сыграно, вот типодом, просто живой.
Спасибо.
Спасибо большое.
Это сериал «Мастер и Маргарита».
А, это сериал «Бортко».
Да, сериал
«Бортко». Да, Басову там играет, действительно.
Да.
Так, следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
А можно соединиться?
Да, вы уже в эфире, да, пожалуйста.
Да. А скажите, пожалуйста, а вот почему Алла Демидова, она ушла из театра? Это великолепная, прекрасная, очень умная актриса.
Ну, вы знаете, она много раз сама на этот вопрос отвечала. Она ушла из театра достаточно давно, да, Валерий Сергеевич?
Да, конечно, да. Она ушла давно. Она ушла, как это говорят, на вольные хлеба.
Она там свой театр сначала организовала.
Да, и много гастролировала с оркестром Спивакова. Это, так сказать, приходит время... Она даже как где-то говорила о том, что да и тебе, Валерий, пора уже, так сказать...
Завязать с этим.
Пора честь знать. То есть уходить надо вовремя.
Ну ладно, еще побарахтаетесь, Валерий.
Побарахтаюсь. Я тоже побарахтаюсь. Точно, раз уж Андрей Сергеевич позвонил, что морщин много.
Алло, алло. Да-да.
Добрый день.
Здрасте.
Вы с Золотухиным беседуете?
Да.
У меня вопрос такой. Вот ты в бытность короткое время руководил театром «Эфрос». Насколько я понимаю, собственно, не вписался в театр, хотя там я посмотрел его на дне. И действительно, это было немножечко не в стиле театра. Хотя там как раз Золотухин сыграл «Пепла» замечательно. Как Золотухин относится к «Эфросу»?
Спасибо за вопрос. Там, по-моему, не один спектакль бы с Анатолием Васильевичем сделали.
Да, он со мной сделал, как говорят, лучшую роль, это «Мизантроп». Я сыграл у него Альцеста. Но период Эфроса для меня святой в театре на Таганке. Абсолютно. Я отношусь к этому великому режиссеру с огромным пиететом, уважением и болью, что он так рано ушел. Это...
Там, кстати, были блестящие спектакли. Вот «На дне» вспомнил наш слушатель. Потом еще было «Прекрасное воскресенье для пикника», для женщин. Потрясающий спектакль.
Это вообще для меня загадка. Ну, надо же собрать четырех женщин, великих актрис, совершенно разных школ, разных индивидуальностей. И они играли одна лучше другой. Это было просто... Смотреть на это было просто, ну, праздник. Я сидел...
Еще один спектакль тоже был невероятно пронзительный, тоже с актерским. С актрисами, прежде всего, «У войны не женское лицо».
«У войны не женское лицо», да, да. Он многое успел за короткий период своего руководства театром на Таганке. Он многое успел. Но, к сожалению, он уже пришел с двумя инфарктами. И когда обвиняют, то здесь я был... Вы знаете, мне вот что рассказывал. Он не обижался, он актеров... Он взял бы работой. И он к актерам, конечно, не досаду какую-то ему приносили, те, кто уходил, да, но не в них дело. Мне рассказывал Рахель Гамус Иосиф, что когда была какая-то выбранная компания, вот в СТД, тогда было, по-моему, еще ВТО, Ефремов, Гончаров, Волчек, все говорили, спорили, рвали, говорили. Эфрос сидел на заднем ряду вот этого зала, и его имя никто не вспомнил. Вот это для Эфроса была боль и обида. Потому что они поддерживали, так сказать, гласно или негласно, так сказать, эмиграцию Юрия Петровича. Понимаете, они, так сказать, вот они осуждали, что он пришел на это место. Первый, кто заступился за него и написал статью, что Эфрос спас театр, это Иннокентий Михайлович Смоктуновский, как ни странно.
Кстати, вот вы говорите, что актеры там... Я просто вспоминаю, Филатов, он вот этот грех в себе носил, это вы знаете лучше меня. Он про это сам даже говорил в своих интервью вот последнего времени, что для него это невероятно была болезненная вся эта история, и он о многих вещах раскаивается. Это вот тоже нужно иметь мужество для того, чтобы признать
такие вещи. Безусловно. Но я... У меня есть своя точка зрения на это, что погубило его там, это в Мольере, немилость короля или что-то то. Нет, его вот, конечно, погубила немилость общественности театральной, высокой, своего брата, не актерского.
Не актеры, которые работали
не
в театре,
актеры,
да?
те, кто со стороны судил. Они относились как бы вежливо, но не принимали. Они были, так сказать, они были солидарны, я повторяю, с Юрием Петровичем любимым, и у них, наверное, было какое-то свое...
Ну, видите, он же в этом смысле был незащищенным человеком. Уж давайте тогда скажем прямо, Валерий Сергеевич, ваш поступок и ваше решение вот возглавить сейчас театр тоже неоднозначно многими был воспринят. Вы как-то себя защищаете от этого, от всего?
Ну, да? Я не защищаю, потому что я не отвечаю на звонки, не обращаю. Я, так как я не владею интернетом, я ничего не знаю, потому что мне важно загрузить артистов работой, и что потом срок у меня до 15 октября 2012 года.
А там дальше что, худруг должен появиться?
Ну, я не знаю.
Значит, должны кого-то.
Как, ведь тут, понимаете, сейчас ведь нигде нет определенных решений. Выборы одни, выборы другие. Понимаете, как решит департамент поступить после 15 октября. Пока мне дан был год на вот этот, чтобы театр привести, реабилитировать. Потому что театр, я, слава богу, из шокового состояния, в котором приходила труппа в июне, в июле, я это шоковое состояние уничтожил. И в театре наступила работа.
Это самое главное, чтобы на всех этажах репетировали.
Да, на всех, во всех дырках там все идет вообще так. Так что нет, слава богу. Да и Юрий Петрович, говорят, репетирует в Вахтанговском «Бесы».
Да, это он как бы привет, я так понимаю, передает вам всем.
Ну, все. Да дай бог ему удачи в своем альма-мата.
Ну, давайте еще один звонок. Пожалуйста, 363-36-59. Напомню, здесь в студии Валерий Сергеевич Золотухин. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, пожалуйста.
Это Юрий из Москвы.
Да, Юрий.
Валерия, я вспоминаю телевизионный фильм «Леонид Ильич Брежнев». Вы там, по-моему, лесника играли, и вот вы там с ним разговариваете, а вы рассказываете о своей дочери.
Брежнев потом... и лесник, да?
Нет, я Брежнев и лесник.
Ну.
Да, и вы рассказываете о своей дочери, и потом смеетесь. И так заразительно, что я эту сцену... тоже смеялся вместе с вами, честное слово. Там было здорово, очень здорово. Знаете, просто спасибо вам.
Спасибо.
И второй вопрос. Я прочел несколько книг про ваших дневников, а сейчас вы занимаетесь вашими дневниками? Пишите что-нибудь?
А это болезнь, как мне определила одна журналистка и один психиатр.
Зависимость наркотическая.
Зависимость, да. Каждый день сидеть, писать не менее 3 страниц обязательно текста. Но я, к сожалению, со своим директорством забросил... прозу, так сказать.
Большую.
Большую прозу, да. Но, ладно, говорят, что дневники тоже интересны.
То есть, вот как бы эта жизнь, этот период тоже зафиксирован в ваших дневниках? Вот
обязательно.
Да? Пока
каждый
еще не публиковали?
Нет, это ждет, это да, не скоро дождется публикации, потому что там есть вещи, которые... Я же спорю с самим собой, спорю со всеми теми, кто... что происходило вокруг uh-huh. этого, прогнозирую так ли, сяк ли. И поэтому там вещи, кроме документальности, есть еще полно моих собственных размышлений, горечи моей. Потому что ведь со своими работать очень сложно. Понимаете, они же свои. Ну, как я буду делать замечания? Ты делаешь ей замечания, а она говорит, а ты на себя посмотри. Ну, весь разговор. Я говорю, ну, я директор. Уважайте меня.
Да.
Соблюдайте субординацию. Они говорят, ты очень мягкий, как говорит мой один герой в «Медее». Я не рожден тираном. А в театре все-таки, в любом коллективе, все-таки лидер должен иметь вот твердый такой жесткий характер и жесткую и
ну
волю
что,
к решению.
Мы должны уже заканчивать. Последний вопрос не могу вам не задать, потому что, конечно же, все его задают вам по поводу фильма про Владимира Высоцкого «Спасибо, что живой». Ваша оценка за этой работе?
Мне фильм понравился однозначно. Он понравился мне по многим вещам. Какие-то вещи я... На какие-то вещи я закрывал глаза, и это совершенно естественно. Но как произведение искусства... Во-первых, я знаю этот день Владимира, этот случай досконально.
Угу.
И я знаю семью. Я был у Аркадия, старшего сына, посаженным отцом на свадьбе его. И Никита поступал в МХАТ, и он приходил ко мне, я его консультировал по поводу речи и направлял его к логопеду. Понимаете, для меня это семья моя, личная. Я читал сценарий, который мне понравился. И эпизод, когда Владимир выталкивает, она стоит с 2 детьми маленькими, а он выталкивает такси из грязи, ну, просто я готов за это простить все недостатки фильма. Это точный характер Володи. Точный. Вот это я вытолкаю тебя это из своей колеи. Это потрясающе. Так что, ну... Я не могу быть необъективен в силу, опять же, сказанного родства. Я не примазываюсь к этому, но судьба так меня поставила.
Ну что ж, большое спасибо. На все возможные вопросы Валерий Сергеевич Золотухин ответил. Ну а все остальное смотрите в театре на Таганке. Спасибо вам, Валерий Сергеевич.
Спасибо.